Глава 8. Мишель в Провансе. Много лет спустя Мишель снова попал на Марс. У подножия гор Харит на равнине Аргир находилась база Европейского Союза, и Мишель отправился туда на быстрой ракете «Лоренс». Полет занял у него всего лишь 6 недель. Он намеревался пробыть там 1,5 года. Срок, необходимый, чтобы планеты выстроились так, чтобы можно было максимально беззатратно вернуться обратно. И хотя горы Харит выглядели впечатляюще, будто запеченные хребты гор Атлас,
горная цепь на северо-западе Африки,
и массив пустыни Мохаве,
пустыня на юго-западе США,
и света вполне хватало по сравнению с антарктической ночью, он ни разу по-настоящему не выбрался наружу. Все время просидел в заперти, даже когда выезжал на марсоходе или входил в усовершенствованном скафандре, больше напоминающем водолазный костюм и казавшимся очень легким в здешней волшебной гравитации. Он все равно оставался в заперти, содержался в закрытом сосуде. А с течением времени Мишель, как и большинство других, ощущал это все острее. У всех обитателей каждой из 8 научных станций проявлялись симптомы клаустрофобии, за исключением лишь некоторого меньшинства, страдающего от агорафобии.
Боязнь открытого пространства.
Мишель собирал данные обо всех случаях и даже стал свидетелем нескольких срывов с последующими вызовами эвакуационных судов. Нет, тут никаких сомнений, он был прав. Марс был необитаем, и это нельзя было изменить еще очень долго. Терраформирование, пусть и возможное теоретически, затягивалось на 1000 лет, а до тех пор Марс был просто камнем, зависшим в космосе. По сути, гигантским астероидом. Как и весь остальной экипаж, Мишель был вне себя от радости, когда настало время возвращаться на теплую голубую планету, где можно было дышать без скафандра. Но не ошибся ли он тогда? Так ли уж сильно Марс отличался от Макмердо? Или даже от Лас-Вегаса, города посреди безжизненной пустыни? Не могла ли колония на Марсе дать человечеству некую цель, обрести некое символическое существование, которое провело бы его сквозь блеск и нищету этого темного века, этой опасной эпохи? Земля видела чудеса не раз. Мир каждый день меняется благодаря науке, особенно медицине, где средства от вирусов, лекарства от рака и процедура омоложения клеток препятствуют смерти и приводят к умопомрачительным последствиям. К жизням людей, к жизни самого Мишеля прибавились целые десятилетия. Они давно вышли за пределы нормы и продолжали жить дальше. И те, кому повезло получить доступ к обслуживанию, иными словами, те, кто мог себе его позволить, могли прожить таким образом еще немало дополнительных десятилетий. Десятилетий? А учитывая головокружительное, экспоненциальное расширение научных познаний, эти десятилетия когда-нибудь смогут превратиться и в века, кто знает. И в то же время никто не мог понять, что делать с дополнительными годами. Будто это был подарок, которым неясно, как пользоваться. Это сбивало с толку и не решало остальных проблем в мире. Даже наоборот, порождало новые практические проблемы, которые мгновенно принимали серьезный характер. Становилось больше людей. Рос голод. Усиливалась тревога. Активизировались войны. Случалось больше необязательных и преждевременных смертей. Казалось, изобретательность смерти отвечала научному прогрессу ударом на удар, будто в какой-то титанической рукопашной схватке. От этого Мишелю иногда казалось, когда он отводил глаза от заголовков новостей, что они добавили себе лет лишь за тем, чтобы иметь больше людей, которых можно убить или сделать несчастными. Голод выкашивал миллионы в отсталых странах, в то время как бессмертные богачи на этой же планете купались в собственной роскоши. Пожалуй, международное поселение на Марсе могло наглядно показать, что все люди принадлежали к единой культуре единого мира. А страдания поселенцев не шли бы ни в какое сравнение с пользой от этого урока. И это оправдало бы весь проект. Они, будто строители храма, делали бы тяжелую и изнурительную работу, чтобы сотворить нечто красивое, что будет своим видом говорить «мы все едины». И некоторые в самом деле полюбили бы эту работу и ту жизнь, что станет благодаря ей возможно. Именно из-за этой фразы. Это стало бы истинным принесением себя в жертву ради других, ради блага последующих поколений. Чтобы люди на земле могли посмотреть на ночное небо и сказать «это тоже мы». Не просто ужасный заголовок, но и целый живой мир среди звезд. Проект на шкале времени. Мишелю становилось не по себе, когда в небе появлялась красная звезда, и в первые десятилетия после возвращения с Марса его жизнь была наполнена тревогой, а то и чем-то похуже. Он бесконечно разъезжал по Провансу и другим регионам Франции и франкофонного мира. Он пытался зацепиться где-нибудь, но каждый раз выскальзывал и снова возвращался в Прованс. Там был его дом. Но он по-прежнему не находил покоя ни там, ни где-либо еще. Работая психиатром, Мишель чувствовал себя лжецом. Он врач, который сам нездоров. Но больше он ничего делать не умел, поэтому общался с несчастными людьми, составлял им компанию и тем самым зарабатывал себе на жизнь. И все это время старался избегать заголовков и никогда не смотрел ночью на звезды. Однажды осенью в Ницце проходила международная конференция, посвященная освоению космоса. Она спонсировалась французской космической программой, и Мишеля пригласили там выступить как человека, побывавшего в космосе и изучившего эту тему. И поскольку мероприятие проводилось всего в нескольких километрах от места, где он жил, а также поскольку оно каким-то образом привлекало его, как бы он тому ни сопротивлялся из чувства вины или гордости, или ответственности, или неудержимого порыва, кто знал? Кто вообще мог это знать? Он согласился приехать. К тому же все это происходило в столетнюю годовщину их зимовки в Антарктиде. Следующую неделю он старался не вспоминать о мероприятии, упрекая себя за то, что вообще согласился, и даже от чего-то боясь ехать. Не читал он и почту, что приходило от организаторов, а однажды утром сел в машину и поехал на конференцию, зная только, что должен выступать в тот день после обеда. Как выяснилось, в мероприятии участвовала и Майя Тоетовна. Она стояла в зале, окруженная толпой почитателей. Увидев его, она слегка нахмурилась, а потом приподняла брови и, растопырив пальцы, будто перья на крыльях, коснулась плеча стоявшего рядом мужчины и с извинениями вышла из своего окружения. Став рядом с Мишелем, она пожала ему руку. «Я Тоетовна. Помнишь меня?» «Майя, я прошу тебя», — горько проговорил он. Она коротко улыбнулась и обняла его. Затем отодвинулась на расстояние вытянутой руки. «Хорошо выглядишь», — заявила она. «Ты тоже». Она отмахнулась, хотя это было правдой. У нее поседели волосы, лицо покрылось морщинами, но большие серые глаза остались такими же ясными и серьезными. Она была по-прежнему красива. Даже когда ее затмевала Татьяна, она всегда была самой красивой, самой великолепной женщиной в его жизни. Они смотрели друг другу в глаза и общались. Сейчас они были стариками, давно разменявшими вторую сотню лет. Мишель с трудом вспоминал, как говорить по-английски. Она справлялась с меньшим трудом, ведь ему к тому же приходилось вновь привыкать к ее резкому акценту. Как выяснилось, она тоже побывала на Марсе, провела там 6 лет во время сильнейших волнений 2060-х.